Вверх по течению Клайда характер пейзажа заметно менялся к худшему. Холмистый, пустынный, невозделанный край подступал к берегам реки. Деревья здесь были редкими и теснились поближе к потоку. Невдалеке от него унылые пустоши сменялись тяжелыми и бесформенными холмами, которые, в свою очередь, переходили в гряду величавых высоких гор, смутно различаемых на горизонте. Таким образом, с башни открывался вид в двух направлениях. С одной стороны, на прекрасно возделанную и веселую местность, с другой — на дикие и мрачные, поросшие вереском пустоши. Глаза собравшихся у зубцов башенки были прикованы к нижней части пейзажа, и не только из-за того, что с этой стороны он был привлекательнее, но также и потому, что из долины, где извивалась, взбираясь вверх, большая дорога, начали доноситься далекие звуки военной музыки, возвещавшие приближение давно ожидаемого полка лейб-гвардейцев. Вскоре в отдалении показались их тускло поблескивавшие ряды. Они то исчезали, то вновь появлялись, так как иногда их скрывали деревья и изгибы дороги. И вообще различить их можно было главным образом по вспышкам яркого света, который время от времени излучало на солнце оружие. Колонна была длинная и внушительная. В ней насчитывалось до 250 всадников. Сверкание их палашей и развивающиеся знамена в сочетании со звонкими голосами труб и громыханием литавр порождали в воображении грозные и полные жизни картины. По мере их приближения все отчетливее становились видны ряды этих отборных солдат в полном вооружении и на великолепных конях, следовавшие длинную вереницей друг за другом. «Это зрелище молодит меня лет на 30», — сказал старый кавалерист. «И все же мне был бы не по душе тот род службы, который навязывают этим бедным ребятам. И мне пришлось испить свою чашу во время гражданской войны. Могу сказать, не колеблясь, что никогда не служил я с таким удовольствием, как за границей, когда мы рубились с врагами, у которых и лица, и язык были чужими. Скверное дело слышать, как кто-нибудь на родном шотландском наречии молит тебя о пощаде, а ты должен рубить его, как если бы он вопил чужеземное «мизерикорд» — пощады. Ба, да они уже на Несервудской низинке. Славные ребята, честное слово, и какие кони! Тот, кто несется вскачь от хвоста колонны к ее главе, никто иной, как сам Клеверс. Вот он уже впереди, и они въехали на мост. Не пройдет и 5 минут, как они будут у нас». Возле моста под башней полк разделился надвое, причем большая часть, поднявшись по левому берегу ручья и переправившись вброд несколько выше, пустилась к ферме, так обычно называли большую усадьбу с различными хозяйственными постройками, где, по приказанию леди Маргарет, все было готово для их приема и угощения. Только офицеры со своим знаменем и охраной при нем направились по круто поднимавшемуся проезду главным воротам замка, исчезая время от времени за выступами берега или среди огромных старых деревьев, скрывавших их своими ветвями. Наконец, узкая тропа кончилась, и они оказались перед фасадом старого замка, ворота которого были гостеприимно распахнуты в ожидании их прибытия. Леди Маргарет вместе с Эдит и Деверем, поспешно спустившись со своего наблюдательного поста, в сопровождении многочисленной свиты из слуг, которые в меру возможного, принимая во внимание вчерашнюю оргию, все же соблюдали установленный этикет, появилась перед гостями, чтобы встретить и приветствовать их. Отменно галантный юный корнет, родня и тезка Клеверхауза, с которым читатель успел уже познакомиться, склонил под звуки фанфар в знак уважения к высокому титулу знатной хозяйки и чарам ее красавицы-внучки офицерское знамя. И старые стены ответили эхом на переливчатые голоса труб и на топот и ржание коней. Клеверхаус без посторонней помощи спрыгнул с вороного коня, который, быть может, был самым красивым во всей Шотландии. На нем не было ни одного белого волоска —